тела.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и как мы можем ими разумно управлять. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой.
Здравствуй,
привет, Наташа. Мы поговорим сегодня о том, а помогают ли тренировки нам успокоиться и победить наши страхи.
Сказал опоздавший на запись Переседов, который взбежал сюда взмыленный и практически без дыхания.
Но, между прочим, поскольку я бежал, мои страхи и стеснения испарились. Я себя сейчас чувствую очень хорошо. А насколько это оправдано с медицинской точки зрения, нам расскажет наш сегодняшний гость. Гость я, эксперт, Анастасия Юдаева, медицинский психолог и специалист по психосоматике. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Вообще вот понятие психосоматики имеет такое полярное отношение к себе со стороны специалистов. Одни специалисты говорят, ну, конечно, это давно уже доказано, аргументировано. Другие говорят, что все это ересь, мифы.
Что я вторых не встречался.
Слушай, ну просто миллион.
Да.
Да. И даже у нас с тобой здесь каких-то, или в моем подкасте страхи.
Но Наверное,
страхи. Да. Мы встречали таких экспертов, которые, врачей, которые говорят, что ну нет, это вот что-то такое, ну едва ли не лженаука. Вот давайте с этого начнем.
Давай.
Наше тело и психосоматика, как они связаны? Ну раз уж мы про правду тела разговариваем.
Ну, вообще, тело и психика, конечно, связаны. Да? Другое дело, что к самому термину психосоматика очень много вопросов, потому что ну, каждое такое впечатление подразумевает под этим термином что-то свое. То есть есть абсолютно точно...
А что правильно подразумевать?
Ну, есть абсолютно точно доказанный факт, что, например, стресс определенным образом влияет на тело, да, на функционирование различных систем органов. Да? То есть с этим мы вряд ли можем поспорить, потому что существует огромное количество...
Ну, как физиологические реакции.
Вот эти вот ребром вот поставим вопрос. Вот стресс провоцирует рак или нет? Потому что я знаю, что многие люди, которые боятся рака, они говорят, что вот если жить в стрессе, вероятность рака повысится.
У онкологов, я слышал, я задавал этот вопрос многим онкологам, и статистика примерно 50/50 со стороны онкологов.
А вот со стороны психосоматиков?
Ну, то, что стресс является одним из факторов, да, которые вызывают заболевания, в том числе онкология, это факт. Да? Другое дело, что стресс не может вот изолированно вызвать, например, развитие рака. То есть это миф. Да, и все
создает
вот эти...
среду какую-то, да, скорее?
Конечно, да. Потому что хронический стресс, да, я думаю, мы об этом поговорим чуть позже, он действительно меняет внутреннюю среду организма. Да? Я подчеркиваю, что стресс хронический, да, тот, который действует длительно. И в том числе влияние стресса – это снижение иммунной системы, да, работы иммунной системы. И вот это уже на самом деле некий предиктор, который потом может вызвать развитие различных патологий, в том числе и онкологии. Но говорить, что только лишь стресс вызывает онкологию, ну нет.
А можно сказать, что человек, например, ходил на работу, перенапрягся, эмоционально, у него были какие-то неприятные разговоры с руководителями, или он занимался нелюбимой работой, раз, и заболел гриппом, например.
Такие
или просто часто болеет человек вот из-за стрессов на работе.
Такие замечания у врачей есть. Исследований, которые говорят однозначно так, ну вот я, честно говоря, не встречала.
То есть это скорее пока наблюдения, да, такие?
Да.
Слушайте, ну а вот если мы уже делимся историями, мне, например, знакомые кардиологи рассказывали, что там парадоксальная ситуация, что люди, у которых реальные проблемы с сердцем, они, как правило, о них не подозревают и не очень готовы этим заниматься. Но зато львиная часть людей, которые приходят к ним с жалобами на сердечные боли, это обычно мышечные нервные спазмы.
Ну, невралгии какие-то.
Невралгии как раз, да, которые вот больше имеют отношение к психосоматике.
Ну, люди все разные. Да, и, в общем-то, есть контингент очень тревожных людей, да, тревожных по поводу своего здоровья. Да, и на самом деле, ну, вот когда человек, допустим, эмоционально реагирует на что-то, да, эмоции в том числе проявляются через различные физические симптомы. Да, и вот эти симптомы один контингент людей пропускают мимо, да, а другой контингент людей, да, настораживаются и начинают ходить по врачам, делать обследования, да, врачи ничего не находят. Но люди, тем не менее, предполагают, что все-таки что-то с организмом не так. Да,
врач плохой.
В том числе.
Невнимательный.
В том числе.
Хорошо. То, что нервы, ну, я сейчас грубо говорю, влияют на организм, на наше тело, мы договорились.
Договорились. Наоборот.
А вот наоборот, манипуляции с телом могут как-то подкрутить что-то в правильную сторону в наших нервишках?
Это вы имеете в виду физические тренировки,
ну, как
или
вариант?
Что-то другое?
Да, уже будет мой следующий вопрос. Должны быть это нагрузки или, наоборот, что-то релаксационное?
Ну, на самом деле, и физические нагрузки, и различные методы и техники релаксации, они, правда, улучшают состояние, в том числе и психоэмоциональное. Потому что, в общем-то, если мы говорим про физические нагрузки, то физические нагрузки естественным путем улучшают производство в организме таких веществ, как серотонин, дофамин, эндорфины. Да? И на самом деле выработка вот этих веществ улучшает наше состояние, делает наше настроение, например, более стабильным. Да, это действительно доказанный факт.
Но это когда мы говорим, что там выбегивать, да, стресс, да, мы бежим, у нас начинается выброс гормонов, и мы прибегаем уже после там полуторачасовой тренировки эйфоричные или успокоившиеся, угу, или в приятном возбуждении. А если тренировка, вот, знаете, как задание, да, когда ты, вот, ты не хочешь идти, но ты себе сказал, я должен 5 раз в неделю тренироваться по часу. Вот когда ты не то, что ну, совсем прямо без желания идешь, но немножко на морально-волевых, вот в таком случае все равно запускаются механизмы или так не работает?
Ну, в таком случае я бы сказала, что мы себе дополнительный стресс-фактор замечательно организуем, потому что да, важен контекст, да, в любом действии важен контекст. И если мы идем на тренировку как на каторгу, условно говоря, угу, да, то здесь уже вряд ли можно говорить о том, что тренировка сильно улучшит наше качество жизни.
То есть через силу нельзя, не работает, да, это.
На самом деле здесь вопрос в методике вхождения, да, например, в тренировочный режим. Да,
а как если... правильно?
Правильно постепенно. Правильно, наверное, если не было долгое время каких-то тренировок, правильно входить в нагрузку постепенно. Лучше, наверное, все-таки под наблюдением тренера. Лучше, наверное, все-таки прежде пройти то, что сейчас называют фитнес-тестирование.
Ну, вот у нас Переседов большой сторонник всех вот этих вот обследований.
Я соглашусь, да, да, это грамотное вхождение в нагрузку, и это с большей долей вероятности принесет то положительное, что физическая нагрузка, в принципе, может нам дать.
Слушайте, я уже говорил, что я периодически скупаю вот советскую литературу, имеющую отношение к ЗОЖу.
Угу.
И я разорился...
Хотя слова такого-то не было. Да,
да, я разорился, значит, на 2 книжки, это 80-х годов издания. «Искусство отдыхать» одна, а вторая «Гимнастика нервов». Это я к тому, что вот еще тогда уже, значит, люди интересовались вот этими вопросами. И я их пока целиком не успел прочитать. Но вот в «Гимнастике нервов» там есть рекомендации, как заниматься физнагрузками именно с позиции вот как бы внутреннего эмоционального баланса. Но на самом деле формально это совпадает с теми рекомендациями, которые дает Всемирная организация здравоохранения. То есть что они говорят? 15 минут после пробуждения спокойная гимнастика перед водными процедурами. Значит, перед тем, как попасть на работу, от 25 до 35 минут интенсивной ходьбы. После работы 20 минут ходьбы среднего темпа. И уже перед сном, там, от 15 до 25 минут, тоже ходьба, но в спокойном, расслабленном режиме. То есть на круг получается те же самые 1,5 часа непрерывной какой-то как бы деятельности, но там вот именно это впервые я видел такой акцент на темпе. 2 раза в неделю там рекомендуется там бассейн или, значит, какой-нибудь волейбол, что-то еще, а на выходных обязательно выезд на природу вот 1-2 часа.
Прекрасно.
Если человек такую схему будет следовать, поможет ему это как-то?
Я думаю, что скорее поможет, чем не поможет. На самом деле было достаточно большое количество исследований, но я, правда, смотрела, честно говоря, больше зарубежные исследования, чем наши отечественные. Ну,
там,
просто
одна,
потому, что зарубежных больше.
Одна из этих книг переведена из чешского, кстати.
Угу. 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 На самом деле большое количество исследований говорит о том, что не так важна, в принципе, физическая нагрузка, как важна интенсивность, да, темп, ритм, количество времени, да, там, есть ли взрывная нагрузка или нет взрывной нагрузки. То есть на самом деле было проведено ряд исследований, и было доказано, что нагрузки низкой и средней интенсивности, в общем-то, более полезны, чем вот эти взрывные интенсивные нагрузки на максимуме пульса, да, угу, вот то, что сейчас на самом деле модно. Ну вот, вот если мы говорим про долгосрочные перспективы, вот таких, да, интенсивных, сверхинтенсивных.
Сожги 1500 калорий за там 10
за полчаса,
минут.
Там, да.
Или лучше лайтовую зарядочку, но каждый день.
Да.
Ну вот на самом деле, да, хочу сказать, нашла прям вот цифры, ну правда, американский колледж спортивной медицины, да, вот каковы рекомендации были у них. 150 минут в неделю тренировок средней интенсивности, да, 150 минут в неделю, то есть не так уж и много.
Это немного, конечно, да.
Да? И, или 75 минут в неделю тренировок высокой интенсивности. Но
вообще
здесь
ни о чем.
Чуть больше часа. Угу. Да, но все-таки, если мы говорим про высокую интенсивность, то, наверное, мы подразумеваем, что организм к этому готов. Да, вот это очень важно.
Но опять же, перед тренировкой высокой интенсивности нужно размяться.
Да,
значит,
конечно.
Это время будет прибавляться.
Правда тело.
Правда тело.
Мы сейчас говорим про общее такое психологическое состояние. Вот вы, как медицинский психолог, скажите, пожалуйста, а лечить такие недуги уже, как, например, клиническая депрессия, можно физическими упражнениями?
Нужно.
Тоже очень-очень-очень спорный вопрос, потому что, когда в разных дискуссиях в социальных сетях ты пишешь, что, ребят, ну, слушайте, ну, вот помогает там, наверное, грядку вскопать, да, окна перемыть. Угу. Все говорят, ты обесцениваешь. Угу. Ты обесцениваешь мою клиническую депрессию.
Угу.
И вот я всегда отползаю в сторонку и решаю больше не обесценивать. А вы тут говорите, что все-таки все... Может быть, я и права в чем-то, да?
Правы, да. Если мы говорим о клинической депрессии, тут важно понимать, что при этом недуге, при этом состоянии очень сильно страдает эмоционально-волевая сфера. Да, то есть на самом деле вот то, что мы называем мотивацией, uh-huh. да, вот мотивация сильно снижена к любому иногда движению, uh-huh. да, уж тем более, да, к какому-то новому виду нагрузки, например, uh-huh. да, к регулярной физической нагрузке. Да, поэтому если мы говорим про депрессию, ну, в общем-то, золотой стандарт психотерапевтический, с чего мы начинаем, да, помогать человеку с депрессией, да, мы начинаем с так называемой поведенческой активации. И частью этой поведенческой...
То есть не с таблеточек даже.
И с таблеточек тоже, но mm-hmm. таблеточки зависят от тяжести.
Убраться у себя в комнате, как говорил Джордан Питерсон.
Вот, то есть средняя, тем более тяжелая депрессия, конечно, без препаратов не корректируется. Если мы говорим о более легком каком-то состоянии, иногда достаточно вполне вот этой поведенческой
А как вы это делаете? Что должен человек сделать?
Это определенный протокол, это определенный режим, например, функционирования в неделю. Да? То есть мы с человеком выбираем те действия, которые ему доступны для выполнения. В частности, если мы говорим о каком-то тяжелом депрессивном состоянии, то иногда встать утром, дойти до ванной и принять душ – это вполне себе действие, которое может являться частью поведенческой активации. Потому что в тяжелой депрессии иногда человеку сложно встать с кровати.
Да, вот нам ваш коллега с Ильей в другом эпизоде говорил, что один из признаков, по которым вы можете понять, что у человека действительно клиническая депрессия, если он неделю уже не мылся, у него нет угу. силы на то, чтобы да. пойти в душ.
Да, это действительно бывает, да.
Так, и как
так, вот
вы
ему назначаете
это,
да. значит, какое-то действие сначала,
ну, какую-то схему
пойти,
действий, да?
да. Но это могут быть и прогулки длительные, там, приседания какие-то.
Конечно,
да?
и это тоже может угу. быть, да.
И как это работает? Почему человек, который по вашему поручению врачебному начинает там 5 раз в день приседать, почему у него излечение идет лучше или быстрее?
У него смещается фокус внимания. Дело в том, что особенностью депрессии являются так называемые негативные руминации. Да? То есть человек интенсивно живет внутри своей головы. Угу. Да? В негативном ключе, осознавая себя, свою жизнь, да, беспросветное будущее. Ну, это угу. особенности. Угу. Да? Есть такое выражение, да, есть такая метафора, что депрессия надевает человеку на глаза темные очки. И вот через эти темные, да, иногда черные очки человек воспринимает угу. вот все, что является составными частями его жизни. И в отсутствии каких-то внешних действий, да, то есть как раз, да, вот конкретных действий, которые человек идет и совершает, он все больше и больше замыкается на вот этот внутренний контур, он все больше и больше, да, закапывается вот в эти руминации, да, соответственно, да, все хуже и хуже ему в перспективе становится. Как только мы переводим фокус внимания с внутренних, да, с внутреннего поведения, у нас это в психотерапии называется, потому что мысли – это тоже вид поведения, только внутренний. Да, и вот как только мы переносим фокус внимания на что-то внешнее, да, на какие-то конкретные действия, мы размыкаем вот этот порочный круг.
Интересно как.
Ну, я тут, кстати, еще заметил бы, чем хороши разумные физические нагрузки, а в том, что при регулярном использовании они сравнительно быстро дают вполне себе наглядный результат.
Угу.
А как бы, насколько я знаю, у людей в депрессии, у них как бы проблема в том, что они не видят как бы позитивного итога своей как бы деятельности и жизни. И здесь они начинают приобретать вот этот как бы прикладной положительный опыт.
Совершенно верно.
То есть нам, чтобы на самом деле быть как бы довольными...
Какой ты опыт имеешь в виду? Что-то, ну, что? Ну,
нам,
ты мышцы не накачаешь.
Нам, чтобы быть как бы вообще в жизни, как бы чувствовать собственную ценность, нужно видеть положительные результаты своих действий и трудов. И здесь неважно, там, ты стал развивать гибкость, у тебя вот ты там на пару сантиметров больше прогнулся. Ты, не знаю, начал как бы отжиматься, подтягиваться, на пару раз больше отжался, подтянулся. Mm-hmm. Да? Начал ходить, ты смог с большей легкостью преодолеть там еще пару километров. И даже если ты на это особо внимания не обращаешь, но у тебя этот положительный опыт по копеечке начинает копиться. У тебя появляется навык приобретения, ну, каких-то созидательных итогов. Ну, вот в ситуации, когда там у тебя, тебе кажется, что жизнь не удалась, родные тебя не ценят, на работе, значит, ничего не получается, и т.д. и т.п., вот вдруг оказывается вот этот островок, ну, можно сказать, удачи.
А я вот все-таки не могу не спросить, в нашем подкасте мы много говорим про питание и про еду, а какая еда помогает пережить стресс, победить страх, справиться с депрессией? Есть вообще какая-то взаимосвязь между тем, что мы едим?
Ну, точно есть взаимосвязь между тем, как мы едим, да, то есть регулярное питание, оно важно и в депрессии, да, и не в депрессии. То есть для человека...
Почему?
На самом деле, вот наша, да, физиологическая стабильность, она, в общем-то, стоит на трех китах. Это нормальное количество сна и качества, да, это нормальное питание, и это физическая активность. Вот когда мы начинаем, например, психотерапию, да, наряду с какими-то, да, с какой-то когнитивной работой, да, мы обязательно стабилизируем вот эту вот часть, которая касается вот физиологии. Это правда важно. Вот конкретно по еде точно не скажу, потому что здесь, наверное, лучше диетологов спросить, да, специалистов по питанию.
Но регулярность...
Регулярность, да. То есть когда мы перестаем себя регулярно кормить, это проблема.
Ну, плюс это же ритуал какой-то, да, наверное, который тоже в таком разобранном психологическом состоянии помогает. Если мы говорим, что вот я принял решение, что я ем 3 раза в день, желательно в одно и то же время, это мое задание. Это какие-то рамки, которые помогают удержать человека в нестабильном состоянии?
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, когда мы имеем дело с депрессией, да, или еще с каким-то клиническим состоянием, иногда питание, да, аппетит и прочие атрибуты, да, вот поглощение пищи, они претерпевают значительные изменения. Да, есть такое большое количество состояний, которое называется расстройство пищевого поведения.
Друзья, ну, смотрите, мы поговорили сейчас про стресс, мы поговорили про депрессию, но это состояние, на которое человек влиять не может. А бывают объективные внешние причины, которые, что называется, выбивают нас из колеи. И здесь вот есть соблазн решить, что вот уж когда происходит что-то такое плохое, конечно, там времени нету, там морального права нету. Не на то, чтобы на спорт ходить,
да,
не на то, чтобы
нету,
как бы возиться с, как бы, с едой и питанием.
Мир, да. Мир, не пойми, куда валится и рушится. И ты думаешь, ну ладно, чем мне спортом заниматься? Да. Что мне тут сидеть на... правильном питании, сожру-ка я полтортика и посмотрю киношечку до 4 утра.
Нужно ли в этот момент себя заставлять или даже, я бы сказал, разрешать себе вот уделять время, казалось бы, на такие эгоистичные нужды?
Я бы сказала, это жизненно важно. Есть у нас такой навык в психотерапии, он называется забота о себе. Да? И когда мы переживаем какие-то стрессовые, особенно стрессовые моменты, уж когда это касается, например, какого-то, да, глобального стресса, связанного с какой-то, например, социальной ситуацией, вот забота о себе, она становится стратегически важным навыком, потому что вряд ли имеет смысл себя лишать каких-то островков стабильности и устойчивости, когда, в общем-то, происходит...
То есть, что бы ни творилось с семейным бюджетом, какие бы страшные новости ни рассказывали...
Война войной, обед по расписанию.
Угу. Можно позволить себе вечером оставить телефон дома и выйти на прогулку или пробежку, разрешить себе что-нибудь вкусненькое и как бы об этом не думать, вернувшись потом с утра. Вот как, помните, Скарлетт О'Хара, помните, как Скарлетт О'Хара говорил, да, об этом я подумаю завтра. Да, да, то есть это вот такой как бы хороший принцип.
Ну что, хорошо. Мне кажется, что так жизнеутверждающе. Вроде бы простенько, да, мы так все обсудили. Без заумствования, друзья, но зато систематизировали более или менее связь нашего психологического состояния. и тех нагрузок, которые мы даем для тела, и также выяснить, что психосоматика все-таки существует, а вовсе не лженаука.
А у нас в гостях, напоминаю, была медицинский психолог, специалист по психосоматике Анастасия Юдаева. Анастасия, спасибо вам огромное.
Спасибо вам большое.
Правда тела.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.